Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение», глава 17, стихи с 1 по 18. Отступническая религия последнего времени, часть 1.
В нашем исследовании книги «Откровение» мы подошли к 17 и 18 главе. Если в предыдущей 16 главе рассказывается о заключительном излиянии гнева Божьего, рассказывается о судах семи чаш гнева Господнего, после которых, как мы знаем, придет Господь и установит свое царство, то есть 16 глава говорит о завершении периода скорби. Это конец семилетия скорби, и за этим следует только приход Христа и установление Его царства. То 17 и 18 главе, друзья, речь идет не о дополнительных судах, не о новых судах, которые якобы последуют после 16 главы, а речь идет о таком, знаете, уточнении. 17 и 18 глава – это пояснение, раскрывающее, что является основной целью, что является основной мишенью предыдущих судов Бога. И основной целью эсхатологических судов Бога в книге Откровения является отступническая, мировая, религиозная и экономическая система. Основной целью эсхатологических судов Бога является религиозный Вавилон, 17 глава, и экономический Вавилон, 18 глава. Это безбожная система как основа власти и царства Антихриста. Разрушая религию и экономику империи Антихриста, Бог поражает важнейшую опору сопротивления ему со стороны нечестивого человечества. Сегодня мы начнем рассматривать 17 главу и посвятим ей два воскресения, два воскресных служения. Несколько слов необходимо сказать относительно общего плана проповеди по данной главе. План будет необычный, не такой, к которому мы привыкли. Это будет несколько другой план. Введение блудницы, религии последнего времени, отступившей от Бога, представлено в первых 6 стихах 17 главы. То есть 6 стихов 17 главы – это основа проповеди, которая, как я уже сказал, будет состоять из двух частей. А остальные стихи 17 главы являются объяснением данного видения, являются, по сути, пояснением к первым 6 стихам. Поэтому на основании первых 6 стихов мы составим общий план, основные пункты проповеди, а стихи с 7 по 18 будем рассматривать как дополнение к этим пунктам. Блудница, более правильно, блудница, да? Образ, знакомый по Ветхому Завету. Ясно, что речь идет о духовном блудодеянии. Речь идет о неверности Господу. Так в Ветхом Завете Господь называл свой народ Израиль. Когда Израиль отступал от Бога, Господь называл его блудницей. Например, пророк Исаия писал об Иерусалиме. «Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийцы». Исаия 1:21. Также Ветхий Завет называет и некоторые языческие народы и города блудницами. Исаия 23, 15-17, Наум 3, 1-14. Соответственно, вот понимая данные ветхозаветные образы, мы можем сказать, что в книге Откровения под блудницей в первую очередь мы понимаем отступление от Бога, неверность Богу. И здесь в 17 главе конкретно речь идет о религиозном отступлении, о религиозной неверности Господу. Речь идет об уклонении в грех и заблуждение. Поэтому сегодняшняя проповедь и называется «Отступническая религия последнего времени». Что же нам известно об этой религии? Что нам о ней открыто? Ответы на эти вопросы мы получим на протяжении двух воскресных служений, обратившись к текстам 17 главы. Первое, что нам открыто об отступнической религии последнего времени – ее влияние. Ее влияние. Стих 1-2. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле“». И дополнение к этим стихам – это стих 15. «И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки“». И также дополнение, стих 18. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Итак, обратимся к этим стихам. Стих 1-2. «Один из семи ангелов, осуществляющих суды чаш, предложил апостолу Иоанну увидеть суд над великою мегас блудницей». Блудница – это греческое порне, проститутка, развратница. «Блудница представлена сидящей на водах многих». Что это означает? 15 стих поясняет значение данного образа. «Воды – суть люди и народы, и племена, и языки». Это говорит о широком, о международном влиянии данной религиозной системы. «С нею блудодействовали цари земные». Здесь подчеркивается политическое влияние, тесное сотрудничество с главами государств. И данная мысль повторяется в 18 стихе. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Ну и жена, понятно, 18 стиха – это женщина, имеется в виду также блудница, что подчеркивается в 3 стихе. Относительно толкования 18 стиха существуют две точки зрения. Что же это за город? Что же это жена, которую ты видел, есть великий город? Что же это за город? Первая точка зрения – речь идет о Риме, городе, расположенном на семи холмах, стих 9. Ведь апостол Павел записывал слова 18 стиха в то время, когда город, царствующий над земными царями, был только один. Какой? Рим. Впоследствии Рим стал центром католичества, распространившим заблуждение папства по всей земле. Вторая точка зрения – речь идет о городе Вавилоне, и большинство толкователей сходятся к этой точке зрения. Речь идет о городе Вавилоне, главном городе империи Антихриста. Некоторые считают, что это буквально исторический Вавилон, но точно мы сказать не можем, что это Рим, что это будет восстановленный исторический Вавилон или какой-то другой город, мы не знаем. Но точно мы можем сказать, что это не Иерусалим, потому что Иерусалим не будет полностью разрушен, в отличие от Вавилона. Семь гор – это не холмы Рима, а, как сказано в стихе 9 и 10, семь гор – это цари, правители мира. На наш взгляд, отступническая религия последнего времени может иметь свою духовную столицу в Риме или где-то еще, но при этом, конечно же, мы понимаем, что ее влияние распространится шире на многие народы мира и их лидеров. Возвращаемся ко второму стиху. «И вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Что это значит? Это значит, что необращенные люди всего мира были словно опьянены, находясь под влиянием блудницы. Хотя ее влияние столь широкое, все же оно ограничено именно необращенными, именно неверующими, которые в книге Откровения неоднократно называются как «живущие на земле». В дни скорби грешное человечество явно будет видеть наказание Господне. В дни скорби грешникам будет понятно, что великий Бог разгневался на них, что великий Бог судит нечестивый мир. Поэтому, чтобы уйти от реальности и не думать о покаянии, грешное человечество станет усиленно искать ложного утешения в религии, в ложной религии, упиваясь ее заблуждениями до забытия. Отступническая религия последнего времени будет иметь влияние на народы мира и их правителей. Ее влияние широкое, ее влияние международное. Живущие на земле словно опьянены ей. Но, как мы понимаем, на тех, кто обратится ко Христу в дни скорби, на тех, кто уверует, последует за Господом, данная ложная религия не сможет оказать своего губительного влияния. Сегодня сколько, как вы думаете, человек сегодня относят себя к христианству? Какой процент населения Земли считает себя последователями Господа? Если говорить о численности, то 2,2 миллиарда человек называют себя христианами, так или иначе относят себя к христианству. Среди них 1,2 миллиарда – это католики, 800 миллионов протестантов, причем большая часть, не большая часть, а точнее сказать, наиболее многочисленные протестантские течения – это связанные с харизматическим движением или пятидесятники. И около 200 миллионов православных. Ясно, друзья, что после восхищения церкви, мы понимаем состояние католической церкви, мы понимаем состояние протестантских церквей бедственное, мы понимаем состояние православных церквей. Поэтому нам понятно, что после восхищения церкви большая часть людей, называющих себя христианами, останется на земле, потому что не имеют спасающей веры. Многие христианские организации, структуры, движения и даже целые конфессии, почти даже не заметят восхищения и продолжат работать в прежнем режиме. Тем более, что вероучение большинства христианских церквей и не признает доктрину о восхищении до эсхатологических судов Дня Господнего. Таким образом, в первой половине семилетия скорби отступническая церковь сможет процветать, играя ключевую роль в объединении мировых религий и верований. Это не покажется вам чем-то удивительным, если вы уже знакомы с экуменической деятельностью, ведущейся различными христианскими церквами. Впервые название «экуменизм» в его современном смысле было применено в 1910 году на Всемирной миссионерской конференции в Эдинбурге, Шотландия. Тогда же было положено основание новому обществу «Мировой христианский совет жизни и труда». Параллельно развитию данного общества организовалось еще одно под названием «Мировая конференция о вере и порядке», заседавшая в Лозанне и также в Эдинбурге. Ее целью было выявление препятствий, мешающих объединению церквей, и препятствий в области вероучения. В 1937 году эти два движения объединились в одну организацию – Всемирный совет церквей. Сегодня Всемирный совет церквей объединяет 349 евангелических, англиканских, православных церквей мира из 110 стран. Интересно, что Римо-католическая церковь не входит в данный совет, но ее представители состоят при этом совете в качестве наблюдателей. При этом римские католики ведут очень большую экуменическую деятельность. Известно, что в 1986 году впервые в истории Римской католической церкви по инициативе папы Иоанна Павла II была организована встреча представителей всех религий мира. Речь шла не только о разных христианских конфессиях, но и о буддистах и сторонниках анимистических религий Африки. Сохранились видеозаписи данной встречи, где Папа Римский стоит на платформе, а перед ним огромная очередь представителей разных религий, каждый из которых подходит к папе, целует руку, говорит теплые слова и передает какое-то письменное послание. С тех пор подобные встречи проходят в итальянском городе Ассизи каждый год. Например, в 2016 году такая встреча объединила в совместной молитве Папу Римского Франциска, патриарха Константинопольского Варфоломея, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, а также сторонников иудаизма, сторонников ислама и сторонников буддизма. Так что мы понимаем, что подготовка к созданию блудницы идет полным ходом. И как только истинная церковь исчезнет с земли, это будет дополнительным толчком к ее созданию и укреплению. В первой половине семилетия скорби отступническая церковь будет процветать. И не просто процветать, но играть значительную роль в объединении мировых религий и верований. В начале 80-х годов 20 века на Западе широко распространилось движение под названием New Age. Я думаю, вы слышали о нем. Изначально оно вышло из оккультных течений конца 19-го, начала 20 века. Одной из главных целей данного движения является создание всемирной универсальной религии. Сторонники New Age представляют Бога, находящимся на вершине горы, а разные религии, по их мнению, это тропы, ведущие к нему. Какая разница, к какой религии принадлежит человек? Все мы верим в одного Бога и идем к нему просто разными тропами, разными путями. Конечно же, нам, друзья, живущим в такое вот духовно страшное время, необходимо понимать, что подобные взгляды – это заблуждение, и нам необходимо противостоять им в своих кругах. Для этого очень важно знать, какие предпосылки способствуют проникновению экуменизма в евангельские церкви. Для этого очень важно знать, что делает экуменизм влиятельным в наших кругах. Ведь мы сейчас говорим о влиянии блудницы, которая будет всемирная, широкая, в дни скорби. А насколько уже сегодня создание блудницы влияет на евангельские церкви? Я хочу представить вам четыре предпосылки, которые указывают на то, что церковь слаба, евангельская церковь слаба и открыта для экуменического влияния. Первая такая предпосылка – слабое ученичество. Слабое ученичество – это первая предпосылка для проникновения идей экуменизма в церковь. Большинство евангельских общин, с которыми мы сталкиваемся сегодня, к сожалению, сфокусированы на играх, сфокусированы на походах, сфокусированы на конкурсах, сфокусированы на вечеринках для молодежи, сфокусированы на музыкальном служении и стихах, сфокусированы на отслеживании политических и культурных изменений в обществе, социальных программах, строительных проектах и прочих мероприятиях. То есть большинство церквей сегодня сфокусированы на чем угодно, кроме проповеди Слова Божьего. Некоторые наши члены недавно встретились там с группой верующих из разных церквей и стали рассказывать, что в нашей церкви изучается Библия стих за стихом, последовательно, серьезно. И они говорят, а что такое вообще бывает? Что такое вообще бывает в церкви? Это очень драматично. Это просто невероятно. Соответственно, друзья, когда люди находятся в таких слабых общинах со слабым ученичеством, когда они заняты чем угодно, кроме разъяснения Писания и понимания Бога, как Он себя открыл на страницах Писания, когда они находятся в таких слабых общинах, они очень мало знают о Боге. Ну, какие-то проповеди там, конечно, звучат, но это нельзя назвать серьезным и основательным разъяснением Слова Божьего. Как правило, это поверхностные, мотивационные или гуманистические проповеди. В лучшем случае, похожие на религиозные речи, без утверждения основных доктрин христианства, без глубокого объяснения текстов Библии. Соответственно, люди в таких церквах совершенно не наставлены. Они не способны отличить истинное Евангелие от ложного. Они ничего не понимают. Им неизвестно, чем истинно верующие отличаются от лжеверующих. Им неизвестно, чем истинная церковь отличается от ложной. Чем истинные служители отличаются от ложных. Поэтому, когда таким церквам предлагают участвовать в экуменических мероприятиях с людьми, которые не исповедуют истинное Евангелие, они не видят в этом никакой проблемы, потому что сами не понимают сути евангельской вести. Их благовестие очень простое. Бог любит тебя, прими Иисуса. Под такое благовестие может подписаться любой, даже мормон. Когда им предлагают объединиться с ложной церковью в каком-то, опять же, экуменическом проекте, они легко объединяются, потому что даже не понимают, чем истинная церковь отличается от ложной. И когда служители, абсолютно не соответствующие библейским требованиям, ведут их в экуменические альянсы, они покорно следуют за ними, даже не догадываясь о том, что с ними происходит. В общем, евангельские церкви, не наставленные в истине, будут сметены волной экуменизма и быстро и легко растворятся в атмосфере ложных церквей. Слабое ученичество – это первая предпосылка для проникновения идей экуменизма в церковь. Прагматизм в благовестии – это вторая предпосылка для проникновения идей экуменизма в церковь. Не важен метод, но важен результат. Если для того, чтобы охватить проповедью Евангелия широкие массы и таким образом наполнить церкви, нам необходимо объединиться с различными религиозными течениями, мы готовы это сделать. Вот какова одна из стратегий сторонников прагматизма в благовестии. Они горячо поддерживают экуменический евангелизм. Когда успех церкви измеряется просто количеством посещающих ее, когда христиане стремятся к популярности, политическому влиянию в обществе, тогда становится ясно, что без широких экуменических связей достичь такого просто невозможно. Но, друзья, святость, чистота и верность важнее успеха и популярности. Этим нельзя пожертвовать даже ради самого масштабного благовестия. Идея объединения истинных и ложных церквей во имя высокой цели проповеди Евангелия является наиболее опасной и хитроумной приманкой лукавого в сети, создаваемой им всемирной религии. И слабые церкви попадаются в эти сети. И они говорят, ну да, мы объединяемся с католиками, ну это для того, чтобы больше грешников пришло ко Христу. Благородные высокие цели. Такова их логика. Драматичная и печальная логика. Ложное представление о любви, Это третья предпосылка для проникновения экуменизма в церковь. Так как Христос призвал своих последователей жить в любви, церковь, нам говорят, не должна обличать богословские взгляды. Между общинами не должно быть такого, что одна община обличает богословские заблуждения другой общины. Церкви не должны обличать поверхностное отношение к греху. Почему? Потому что это разрушает любовь между ними. Ради любви необходимо забыть о грехе, ереси, о всех отличиях и объединиться. Приблизительно так смотрят на экуменизм, имеющие ложное представление о любви. Однако Писание не поддерживает данную точку зрения. Любить – это значит говорить истину, а истина обличает и отделяет подлинных поклонников от ложных, и истина говорит о том, что подлинные поклонники с ложными не могут иметь никакой духовной общности. Господь Иисус был самым любящим человеком из всех живущих на земле. Ну а почитайте, как беспощадно Он обличал фарисеев и не пытался закрывать глаза на грехи и заблуждения, и не пытался, кстати, объединить фарисеев и учеников. Он не говорил ученикам, вот с ними объединить. Смотрите, у них власть, у них влияние, они в контакте с римскими властями, давайте с ними заключим союз, и тогда ваше благовестие, оно же шире распространится, правильно? Иисус ничего подобного ученикам не предлагал. Более того, Он говорил, берегитесь закваски фарисейской. Он говорил, что новое и старое вино не вливают в одни и те же мехи. Мы знаем, как апостол Павел любил Коринфскую церковь, и знаем, как он строго обличал ее непослушание Богу. В общем, любить – это значит утверждать истину. А истина всегда обижает тех, кто ее ненавидит, и тех, кто ей противостоит. Неверное понимание единства – это четвертая предпосылка для проникновения идей экуменизма в церковь. Так как Господь молился о единстве всех верующих в Него, то и представителям разных христианских конфессий и деноминаций необходимо закрыть на все отличия в богословских взглядах и объединиться. Призывают нас сторонники экуменизма. Мы должны быть едины ради послушания сказанному Господу. Некоторые христиане искренне верят, что экуменическая интеграция способствует единству церкви. Но мы с этим согласиться не можем. Подлинное единство церкви строится на ясном понимании евангельской истины. 1 Коринфянам 1:10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Вы видите, Павел призывает к единству на основании общего понимания истины. В Библии нет призыва к единству вопреки истине. А экуменические процессы – это подделка подлинного единства церкви, потому что это единство, возвышающееся над истиной и исключающее ее. Единство, требующее пожертвовать истиной. Единство, которое требует пожертвовать основными доктринами Писания. Обман лукавого. Отступническая религия последнего времени будет очень влиятельной. Она распространится среди народов мира и их правителей. Она духовно опьянит необращенное человечество периода скорби. И, конечно же, ложная церковь, оставленная на земле, станет силой, объединяющей религии мира. Нам ясно, друзья, нам ясно, что подготовка к созданию блудницы идет в наши дни. А слабое ученичество, допускающее поверхностные проповеди, незнание основных доктрин Писания, прагматизм в благовестии, ложное представление любви, немерное понимание единства. Все это делает церкви беззащитными, причем делает даже евангельские церкви беззащитными перед надвигающейся угрозой экуменизма, которая все более и более захватывает мир. Итак, первое, что нам открыто об отступнической религии последнего времени – ее влияние. Второе, что нам открыто – ее власть. Стих 3 и дополнение здесь к 3 стиху – это стихи с 7 по 14. Мы сначала прочитаем в первую очередь 3 стих, разберем его, затем будем читать стихи 7 по 14, каждый из них комментируя. Стих 3. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами и 10 рогами». Здесь апостолу Иоанну открыто новое видение. Теперь он созерцает пустыню, безлюдное место. Представьте себе, безлюдное место, где жена, женщина во всем своем великолепии, красивая женщина, как сказано, дальше в красивой дорогой одежде, восседает на звере багряном. Жена – это блудница, отступническая религия с центром в главном городе Антихриста. Зверь – это кто? Это сам Антихрист, как мы уже установили, изучая 13 главу. Что мы видим? Мы видим союз жены и зверя. И мы понимаем, что их союз в первой половине скорби будет достаточно прочным. Мы видим, что блудница восседает на звере, и это говорит о ее доминировании. В первой половине семилетия объединенная всемирная религия будет даже в какой-то мере доминировать, и Антихрист станет очень сильно в ней нуждаться. Как и многие тираны прошлого, Антихрист будет действовать, опираясь на поддержку религиозных вождей, особенно лжепророка. Подобно тому, как итальянский диктатор Муссолини пришел к власти при поддержке католической церкви. Хотя за несколько лет до этого, в начале своей карьеры, скажем так, он выступал против церкви и даже писал антирелигиозные трактаты. Но когда он понял, что означает католическая церковь для итальянцев, и понял, что без ее поддержки ему не набрать необходимых голосов, он стал всячески сотрудничать с Римом. Итак, из 3 стиха нам ясно, что блудница контролирует зверя Антихриста. Также в этом стихе содержатся детали, описывающие зверя. Он багряного, то есть пурпурно-красного цвета, что указывает на его греховность, жестокость и кровожадность. Он преисполнен именами богохульными. Это свидетельствует о хуле на истинного Бога и свидетельствует о том, что Антихрист будет обожествлять самого себя. Ведь в том, что он объявит себя Богом и в храме Божьем сядет как Бог, в этом, в общем-то, проявление невероятного богохульства. Но в первой половине скорби он еще не объявляет себя Богом, тем не менее он исполнен именами богохульными. Это нечестивый человек, враг Господа. 7 голов и 10 рогов описывают его политическую власть в мире. Более подробно мы поймем значение этих слов, 7 голов и 10 рогов, рассматривая стихи с 7 по 14. Стих 7. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Ангел обещает открыть тайну жены блудницы, восседающей на звере. О жене речь пойдет, начиная с 15 стиха и до конца главы, а о звере здесь вот в этих стихах, стих 7, 14. 8 стих читаем. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, что зверь был и нет его, и явится». Здесь описан стремительный взлет Антихриста на вершину мировой политики и мгновенная утрата власти при втором пришествии Христа. Все это сильно удивит, изумит живущих на земле. Вот представьте, живет человечество и не слышало о каком-то политике. Вдруг он появился. Раз-раз появился, он уже лидер восстановленной Римской империи. Раз-раз, и он уже лидер всего мира. Это, конечно, удивит. Написано, живущие на земле изумлены, они потрясены. Но как только он взлетит на вершину власти и станет лидером всего мира, он быстро пойдет в погибель. Всего лишь 3,5 года продлится его всемирное правление. И, конечно же, это удивит живущих на земле, удивит неверующих. И мы уже говорили о том, что так в книге Откровения названы необращенные. И эти необращенные здесь в 8 стихе подчеркнуто, что они не относятся к избранным, к спасению, потому что о них сказано, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Они не избраны к спасению от начала мира, поэтому они неверующие, естественно, оставлены в своем греховном состоянии, и они будут следовать за Антихристом, удивляться им, восхищаться им. 9 стих. Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов суть 7 гор, на которых сидит жена. 7 гор, на которых восседает блудница, и головы зверя означают одно и то же. Понимаете что? 10 стих. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. 7 гор и 7 голов – это 7 царей и 7 царств. О каких царях и о каких царствах идет речь? Из которых 5 пали – это Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия и Греция. То есть к моменту написания этих строк 5 вот этих великих империй, которые были связаны с Израилем, пали. Один есть. Это Римская империя, которая существовала в момент написания книги Откровения, которая существовала еще в дни апостола Иоанна. А другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Это указание на будущую империю Антихриста и его самого. Самая великая империя просуществует совсем недолго, поэтому сказано, когда придет, недолго ему быть. Всемирное правление Антихриста продлится лишь 42 месяца, Откровение 13:5, или 3,5 года. 11 стих. «И зверь, который был и которого нет, есть 8 из числа 7 и пойдет в погибель». Что означают слова «8 из числа 7»? Антихрист – 7-й царь. Он будет убит. А затем он якобы воскреснет и станет править вновь, как 8-й царь. 8 из числа 7 – это один и тот же человек. Это Антихрист. Он сначала правит как 7-й царь, потом якобы умирает, воскресает и становится всемирным диктатором, 8-м правителем. К середине 7-летия скорби Антихрист якобы побеждает смерть, но в конце 7-летия пойдет в погибель. 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час. 10 рогов зверя – это 10 соправителей Антихриста. У Антихриста будут 10 соправителей, которые еще не получили царство. Это значит, что кто эти соправители, еще пока неизвестно. Но примут власть со зверем. То есть они откроются именно в дни Антихриста, в то время, когда он взлетит на вершины мировой политики. Как цари на 1 час. Это говорит о том, что их правление будет скоротечным. 13 стих. Они имеют одни мысли, и предадут силу и власть свою зверю. Между этими царями и Антихристом будет полное взаимопонимание, невероятное единодушие. 10 царей передадут Антихристу свои властные полномочия. Скорее всего, это произойдет в середине семилетия. Семилетия скорми, они передают ему свои властные полномочия, и он становится всемирным диктатором. Стих 14. «И они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные». Господь Иисус для политической элиты последнего времени станет злейшим врагом. Ее лидеры будут преследовать верующих и восстанут против него в битве Армагеддон. Благодаря восседанию на звери, чьи полномочия столь огромны, блудница, объединенная отступническая религия, будет обладать очень большой властью в первой половине семилетия скорби. Это религия, которая обладает некоторыми и политическими полномочиями благодаря влиянию на Антихриста. Читая об этой страшной связке, читая об этом страшном видении блудницы на звере, мы понимаем, что один из признаков ложной религии открывается в нее неправильном взаимодействии с органами власти. Размышляя над этим, у нас возникает вопрос, как истинная церковь должна относиться к властям этого века и как не должна? Начнем с ответа на первую часть. Как истинная церковь должна взаимодействовать с властями этого века? Истинная церковь должна повиноваться властям во всем, кроме греха. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Римлянам 13:1-2. Во всем, что не противоречит учению Библии, истинная церковь повинуется властям. Конечно же, христиане не должны находиться в рядах революционеров и прочих бунтовщиков, потому что Слово Божие призывает: «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся» притчи 24:21. Если же представители власти запрещают поклоняться или проповедовать Евангелие, тогда мы можем ответить им словами апостола: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Иоанна 4:19. Итак, с первой частью вопроса понятно. Вот как истинная церковь должна повиноваться властям. А как истинная церковь не должна участвовать в политической жизни? Как она участвует? Молится за представителей власти, повинуется им во всем, кроме греха. А как не участвует? Истинная церковь не должна увлекаться политикой, отступая от своего предназначения. Сегодня, если посмотреть страницы некоторых пастырей, там много политики. А где Слово Божие? Ведь мы должны питать народ Словом Божьим. Кафедра не место для политических манифестаций. Кафедра для того, чтобы разъяснять Слово Божие, через которое Дух Святой спасает грешников и освящает верующих. Вот для чего церковная кафедра. И многие церкви отступают от проповеди и уклоняются в политическую борьбу. Подобное отступление может начинаться незаметно, когда пастыри посвящают себя более устройствам земного царства, чем небесного. Поэтому, предостерегая их, мы можем сказать: пасторам нельзя уподобляться депутатам, сенаторам или журналистам, бесконечно комментирующим политические, экономические или социальные изменения в обществе. Основная задача пастырей – питать церковь Иисуса Христа. Ни политики, ни журналисты Эту работу за пастырей делать не будут. Так какой же смысл служителям Бога пытаться делать чужую работу? Причем, как правило, делать ее крайне неумело, не обладая для этого ни соответствующим образованием, ни призванием. Увлеченность многих служителей политикой, их заявления и призывы политического характера говорят об одном. Говорят о глубоком непонимании основного предназначения церкви. Церковь не предназначена для подъема экономики. Хотя там, где церковь благословенна, это влияет и на город благословенно. Церковь не предназначена нести социальные изменения в обществе. Хотя там, где церковь благословенна, происходят социальные изменения. Церковь не предназначена становиться активным игроком политических процессов. У церкви совсем другое предназначение. Какое? Прославление Христа через уподобление Ему в процессе освящения благодаря познанию и применению Слова Божьего. Вот основное предназначение церкви. Павел говорит, что церковь – это столб и утверждение истины. Таким образом, истинная церковь повинуется властям во всем, кроме греха, не отступает от своего основного предназначения, чрезмерно увлекаясь политикой. Тем более, истинная церковь не превращается в идеологическую опору диктатур и режимов, явно враждебных Богу. Если такие режимы устанавливаются, церковь просто молчит и молится за царей и всех начальствующих, так как учил Павел в послании Тимофею, когда у власти был Нерон, один из самых развращенных, нечестивых правителей в истории мира. Подходим к заключению. Отступническая религия последнего времени будет обладать огромным влиянием на народы мира и их руководителей. В первой половине скорби она работает в союзе с Антихристом, следовательно, тесно связана с политической элитой мира и обладает, благодаря этому, большим политическим весом, контролирует многие властные рычаги. Как религия последнего времени станет обольщать человечество? Каково ее начало в истории мира и каков ее конец? Кто ее главные враги, кого она ненавидит? Ответы на эти вопросы мы получим в следующее воскресенье. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!